Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе. Можно ли будет судиться онлайн? Как работает система газправосудия и для чего она нужна? Интервью с генеральным директором судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александром Гусевым. Чем заканчиваются мирные акции российских молодежных движений? Как задерживают активистов от оппозиции? И специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В этом году судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации отмечает свое десятилетие. Это федеральное ведомство было создано в 1998 году для того, чтобы заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Финансирование судов, зарплата судей, подбор кадров, содержание зданий – все это находится в ведении судебного департамента. Сегодня у судей совсем не те проблемы, что были в конце 90-х, когда учреждался департамент. Да и мы стали потихоньку забывать о временах, когда к исковому заявлению в суд необходимо было приложить конверты и марки. В судах их не было. Да что марок, пищи, бумаги не было, а компьютер считался роскошью. Теперь судебный департамент может позволить себе строительство новых зданий, настоящих дворцов правосудия. Не меняется, пожалуй, лишь ситуация с загруженностью судей. И мало кого сегодня можно удивить рассказом о том, что в каком-то суде нарушаются процессуальные сроки рассмотрения дел. Это происходит почти повсеместно. Неудивительно, когда 23 тысячи судей рассматривают по 13 миллионов дел в год. Впрочем, генеральный директор судебного департамента Александр Гусев, интервью с которым я записала накануне Нового года, рассказал о проекте, который, если и не совершит революцию в судопроизводстве, то во всяком случае позволит сделать работу судов более эффективный, скорый и открытый. Речь идет о реализующейся четвертый год системе газправосудия, в рамках которой, в частности, предлагается провести эксперимент по введению в судах общей юрисдикции системы штрихового кодирования дел. Рассказывает Александр Гусев.
Оператор будет вводить необходимую информацию. Уголовное это дело или гражданское, или административное. Это дело должно рассматриваться в апелляционной инстанции или в кассационной инстанции. И при получении дела судом через соответствующие аппараты будет считываться информация, что убыстрит обработку. Я уже не говорю о том, что государственная автоматизированная система правосудия будет, ну, если можно так сказать, вот таким вот роботом, максимально облегчающим жизнь не только аппарату суда, не только работникам аппаратов судов, но и судей. Аналогов этой системы в мире нет. Я имею в виду в мире, подразумевая судебные системы всех стран мира. Эта система, состоящая вот на первом этапе из 27 подсистем, число этих подсистем будет увеличиваться. Это и судебное делопроизводство, это и судебная статистика, это и финансы, кадры, это и видеоконференц-связь. Сайты судов, банки судебных решений, где будет вся информация накапливаться о уже рассмотренных делах. Мы надеемся завершить ее в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы развития судебной системы на период 2007-2011 года. Мы постараемся уже в течение 2-3 лет полностью завершить. Это будет вот действительно такой информационный робот, что ли, облегчающий жизнь судов и судей.
Каким образом?
Это, во-первых, вот такая немаловажная деталь, о которой мало кто, наверное, задумывается. Мы же ежегодно все новеллы законодательства, да, принятые парламентом и одобренные президентом России, мы доводим в виде юридических баз до судов. Это достаточно такой длительный процесс и недешевый. Так вот, я хочу сказать, сейчас мы это будем делать с помощью как раз газправосудия. Я уже не говорю о том, что это будут решения пленумов Верховного суда, это банк судебных решений самого Верховного суда, это практика, обобщенная Верховным судом Российской Федерации. Я уже не говорю о таких мелочах по сравнению со всем тем, что я перечислил, как болванки будущих судебных решений. В самом хорошем смысле этого слова. С введением полномасштабным системы ГАЗ-правосудия это будет все заложено на компьютере у каждого судьи, у каждого помощника.
Некие типовые решения, что ли?
Нет, не типовые решения. Типовых решений практически не бывает. Нет, я имею в виду оформление. Мало этого, в том случае, если это решение может быть открытым, это автоматически идет в банк судебных решений.
Это очень интересная идея, которая обсуждается много лет, но до сих пор непонятно, каким образом она будет работать в конечном счете. Судя по тому, что вы рассказали о системе ГАЗ-правосудия, необходимая техническая база для того, чтобы выкладывать все судебные решения в интернет, уже существует. Но как в этом случае предлагается решать проблему раскрытия данных, связанных с личной жизнью участников судебных процессов?
Конечно, законодательное регулирование по этому вопросу нам требуется. Хотя сейчас мы обсуждаем вот такую возможность решения этой проблемы. Пусть судья выносит свое судебное решение, публиковать или не публиковать это судебное решение. Потому что здесь, конечно, интерес сторон. Вот, например, гражданское дело. Одна из сторон говорит, я категорически против, чтобы публиковали. Я не хочу, чтобы публиковали. Причем невозможно предугадать, какая выигравшая или проигравшая будет об этом говорить сторона. А может быть и обе. То есть это не может быть волевым решением. Должен быть очень осторожный механизм публикации и формирования банка судебных решений. Потому что это действительно касается охраны личной жизни граждан.
Может быть, пока вопрос этот окончательно не решен, все же имеет смысл обеспечить полным доступом к банку судебных решений хотя бы членов юридического сообщества, адвокатов и прокуроров, например.
Это делается и сейчас. И основная задача банка судебных решений – это все-таки возможность доступа к этой информации не только специалистов, но и любого гражданина. Я ведь так скажу, что в принципе сейчас в судейском сообществе очень живо обсуждаются с большим интересом возможности так называемого интерактивного правосудия, рассмотрения дел без явки в суд. Мне трудно, потому что я сразу начинаю смотреть на эту проблему с организационной, да, точки зрения. То есть человек подает
исковое заявление,
не являясь в суд. Его дело рассматривается, и потом через банк судебных решений он узнает о результатах рассмотрения этого дела. Обсуждается такое, есть такие предложения. Я не знаю, какова их судьба. Я думаю, что все равно это не будет принято повсеместно, потому что у гражданина есть право, да, прийти в суд и попытаться самому отстоять свои интересы, когда судья его слушает.
Значит ли это, что не за горами времена, когда исковые заявления и жалобы в суд можно будет отправлять по электронной почте?
Пока нет, потому что, к сожалению, я, насколько знаю, еще не принят закон об электронной подписи. Поэтому пока причина вот в этом. Ну вот, кстати, о том, какое облегчение принесет для российских, да и иностранных граждан, да, вот эта вот система ГАЗ-правосудия, ну вот система видеоконференц-связи, блестящая система. Все граждане имеют право на участие свое физическое при рассмотрении его дела в том или ином суде. Ну, можете представить, что такое доставить, скажем, в Москву из далекой Камчатки, да, там, где отбывает положенный срок обвиняемый в том или ином преступлении. Вот система видеоконференц-связи позволяет сэкономить огромные государственные деньги и рассмотреть процесс достаточно быстро. Мы сейчас готовим предложение по указанию председателя Верховного суда России о возможности граждан на участие дел, которые рассматриваются в кассационном порядке в судах вышестоящих, с помощью элементов ГАЗ-правосудия, а именно видеоконференц-связи. То есть для этого гражданину не нужно будет ехать, скажем, в областной центр, а в назначенное время явиться в районный суд, где ему будет предоставлено такое право. Но пока это предложение, только мы их обсчитываем. Я думаю, в течение первого квартала 2008 года мы председателю Верховного суда России доложим. Мы должны сказать, сколько это будет стоить. Вот, и что нам для этого потребуется. Поэтому я хочу сказать, что система ГАЗ-правосудия дает такие серьезные очень возможности для граждан. Одновременно с этим система ГАЗ-правосудия будет, как это сказать правильно, сигналить председателю суда, что какие-то дела рассматривается судьей с нарушением процессуальных сроков, определенных действующим законодательством. Это тоже здорово. Судебная статистика уже будет отслеживаться в режиме онлайн. Рассмотрено дело, сдали его в канцелярию, все. И на экране монитора мы будем видеть, как изменяется количество рассмотренных гражданских, уголовных, административных дел в целом по России.
Александр Владимирович, а нет ли у вас опасений, что учреждение банка судебных решений может способствовать коррупции, потому что всегда найдутся люди, которые не захотят, чтобы какое-то судебное решение стало достоянием общественности и приложат все усилия к тому, чтобы удалить его из банка данных или даже просто не помещать в этот банк?
Банк судебных решений, вот это... Подпрограмма появилась, очень долго обсуждалась и в результате была поддержана как один из важнейших элементов в борьбе вот с этим явлением, о котором вы сказали, в борьбе с коррупцией. Поэтому мы и говорим о том, что нужно законодательно определить, что публиковать, что не публиковать, чтобы не было никаких сомнений ни у кого, да, и никаких возможностей вот для того, о чем вы говорите. Пока в банках судебных решений содержится минимум информации. Дело публикуется не полностью, и, может быть, наверное, не стоит публиковать полностью, а, может быть, стоит. Это нужно обсуждать. И пока публикуется только решение суда, не более того. Есть предложение публиковать резолютивную часть решения судьи. Так что это обсуждается. Я думаю, что будет принято решение, решение взвешенное, тем более, что государство на решение этой проблемы нам дает, выделяет значительные средства. Только на организацию и поддержание системы газправосудия более миллиарда рублей в год.
Как вы оцениваете перспективы системы газправосудия? Как, по-вашему, она будет развиваться?
Я думаю, что рано или поздно к этой системе подключаться и судебные приставы, возможно, прокуратура, возможно, МВД. Я не исключаю таких вариантов. Знаете, я всегда был противником того, чтобы создавалось огромное количество разобщенных систем. Лучше пусть будет она одна. Ну, я имею в виду технической базы, я не говорю о профессиональной составляющей.
А что говорят судьи о газправосудии?
Я прошу поверить, что на самом деле судьи очень заинтересованы в этой системе, хотя бы потому, что она просто будет немножко облегчать их жизнь. Не немножко даже, значительно. Например, такая важная составляющая, как повышение квалификации, переподготовка судьи. Каждый судья раз в 3 года должен пройти обязательно эту переподготовку или повысить свою квалификацию. Мы сейчас с помощью системы газправосудия обсуждаем возможность собирать эту аудиторию очень легко, значительно дешевле. Судьи Верховного суда по направлениям своей деятельности будут общаться с судьями вплоть до мировых, будут иметь возможность такую. Или, скажем, судья, председатель областного суда сможет проводить такие семинары со всеми судьями своего субъекта, вот как раз обсуждая вопросы обобщенной судебной практики. Так что газправосудие – это вот ожидаемая система судьями. Это с одной стороны. С другой стороны, судьи, конечно, высказывают и свои опасения. Опасения связаны прежде всего с вопросами ее эксплуатации. Потому что система достаточно сложная, и это понятно, да, что с помощью этой системы, условно говоря, судья Ивановского районного суда Ивановской области может связаться с судьей, ну, я не знаю, там, скажем так, Петропавловск-Камчатского городского суда с конкретным судьей. В принципе, это возможно. Поэтому система очень сложная.
Это было интервью генерального директора судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Александра Гусева, которые я записала с ним накануне Нового года. Остается добавить, что в отличие от большинства другого ведомственного софта, некоторые программы для правосудия свободно распространяются в интернете. Например, с сайта можно скачать программы для работы под системы «Судебное делопроизводство», а также программу для работы информационно-справочного киоска, предназначенного для вывода сведений общего пользования о графике работы судей, составе суда, времени судебных заседаний и образцах заявлений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе. Чем заканчиваются мирные акции российских молодежных движений? Как задерживают активистов от оппозиции? Подробный рассказ от участников разогнанного декабрьского пикета в поддержку активиста Объединенного гражданского фронта Олега Козловского. Но прежде специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Молодежное правозащитное движение, сокращенное МПД, зародилось 10 лет назад под эгидой Московской Хельсинкской группы. И до сих пор эти организации очень тесно сотрудничают. МПД объединяет интеллигентную, образованную молодежь, хорошо представляющую себе, что такое права человека и в чем их ценность для каждого гражданина и для всего общества. О работе МПД расскажет координатор программы этой организации, молодой юрист Дмитрий Макаров. Прежде всего, Дмитрий, скажите, над какими проектами работает сейчас молодежное правозащитное движение?
У МПД достаточно много направлений, в том числе там, те, которые мы считаем своими традиционными, например, такие как антифашизм, такие как действия солидарности с нашими активистами, с правозащитниками в целом. Но сейчас, наверное, стоит говорить о том, что на первый план вышли наши программы, направленные на защиту гражданского общества в целом. Положение дел с соблюдением фундаментальных свобод ухудшается. Причем это верно не только для России, но и для всего пространства бывшего Советского Союза. Поэтому, говоря о программе защиты гражданского общества, мы говорим о защите гражданского общества именно в новых независимых государствах, всех странах бывшего Советского Союза.
А в России какое последнее дело, которым вплотную занималась МПД?
Совсем недавно было задержание ряда активистов самых различных организаций, которые принимали участие в пикете солидарности с координатором обороны Олегом Козловским. Этот случай высветил целую серию проблем. Проблемы и с преследованием активистов молодежных организаций, проблемы со свободой собраний, проблемы с незаконными действиями сотрудников милиции, проблемы с закрытым судебным разбирательством, неправосудными решениями, нарушениями процессуальных прав задержанных и так далее. Да, это целый ворох проблем, которые носят системный характер. Несмотря на то, что эти ситуации постоянно повторяются и приобретают все более драматический характер, до сих пор нет никаких системных предложений по поводу того, как все-таки пытаться их решить.
МПД пытается выработать именно такие системные предложения.
Да, мы сейчас как раз пытаемся именно работать над некими системными предложениями. То есть, если мы говорим о том, что вообще фундаментальные свободы под угрозой, да, что люди не имеют возможности собираться мирно, да, не имеют возможности создавать свои собственные организации, а правозащитники, занимающиеся как раз отстаиванием прав человека, находятся под угрозой, то нужно объединять усилия правозащитников, структур гражданского общества на защиту вот именно этих фундаментальных свобод.
Что вы имеете в виду под словами «структуры гражданского общества»?
Ну, это прежде всего гражданские организации. Это могут быть организации интересов, допустим.
Например?
Ну, те же самые студенческие различные инициативы, к ряду из которых там участники молодежного правозащитного движения имеют прямое отношение. Можно говорить, наверное, и о там, движении дольщиков, и там, о движении автомобилистов. Да? Мы, прежде всего, ведем работу именно с молодежными инициативными группами, и тут чаще всего на первый план выходят всякие студенческие инициативы. Вот сталкиваясь с невозможностью разрешить даже проблемы своего собственного вуза, из-за того, что нет возможности создать свой независимый профсоюз, да? Нет возможности там, просто на ступеньках своего вуза раздать листовки о том, что вот что-то не устраивает студентов. Да? Из-за этого, в общем-то, система лишь только усугубляет свои недостатки.
В события, связанные с пикетом около кинотеатра «Художественный», судами, задержаниями и так далее, были вовлечены непосредственно и члены молодежного правозащитного движения?
Среди наших активистов есть много участников различных инициатив, в том числе, которые вот принимали участие в действиях вокруг этого пикета и всего, что сложилось. потом. И мы тут как раз поддерживаем инициативу своих участников. Многие там участники МПД занимаются тем, что пытаются выработать алгоритмы действий, как себя вести там, во время задержания, да? Как себя вести в суде, как себя вести потом при обжаловании и так далее. Да? То есть вот, важно, чтобы активисты знали об этом, чтобы их кто-то там этому пытался научить, да, и чтобы они прибегали к этим механизмам.
Имеются ли у вас какие-то идеи по поводу взаимодействия с сотрудниками милиции? Поскольку обычно они оказываются непосредственно против граждан, пытающихся осуществлять свои гражданские права.
Просветительские материалы, которые мы распространяем для граждан, они вполне применимы, в том числе для сотрудников милиции. Да, было бы здорово увидеть памятки права задержанных, которые мы делаем на основании простых ссылок закона в отделении милиции. Мы готовы делиться этими наработками. Вот, я думаю, что многие сотрудники милиции, в общем-то, им пойдет на пользу иметь это перед глазами. Мы ведем разработку специальных памяток для сотрудников милиции, как себя вести там, при проверке документов, потому что многие из них просто не знают, допустим, как правильно делать.
То есть ваша идея не конфронтация с милицией, а взаимодействие для того, чтобы и граждане, и милиция соблюдали закон.
Система правоохранительных органов должна быть заинтересована в соблюдении прав человека и в наказании тех нарушений, которые допускаются. Мы пытаемся как раз озвучивать эту мысль в переговорах с ними и так далее. Мы, опять же, открыты к предложениям со стороны, то есть у нас нет каких-то там конечных рецептов того, как должно быть все на самом деле, да, поэтому если кто-то готов там, участвовать в дальнейшей разработке подобных там, механизмов защиты, там, механизмов продвижения свобод собраний, технологии защиты права на свободу ассоциации, мы готовы рассматривать эти предложения и обсуждать.
Очень хотелось бы, чтобы эти инициативы молодежного правозащитного движения были поддержаны, прежде всего, правоохранительными органами.
Это была специальная рубрика председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 6 января. Чем запомнился россиянам минувший год? И чего они ждут от года нового? Эти вопросы обсуждаем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии проходят досрочные президентские выборы. На этот пост претендуют 7 кандидатов, в том числе ушедший в отставку президент Михаил Саакашвили и представитель оппозиционной коалиции Леван Гачичеладзе. В Смоленской области из-за аварии обесточен поселок Вадина, где живут свыше 2000 человек. По сообщению МЧС, произошел обрыв на линии электропередачи. Ведутся ремонтные работы. В Москве в театре «Линкум» сегодня состоится прощание с Александром Абдуловым. Он скончался 3 января после тяжелой болезни в возрасте 54 лет. Ралли «Дакар-2008» отменено по соображениям безопасности. Такое решение принято организаторами после того, как в Мавритании на днях были убиты 4 французских туриста, а также поступила информация об угрозах в адрес участников гонки со стороны террористов. Политический лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль, находящийся в изгнании, заявил о готовности к переговорам с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. При этом Мишааль подчеркнул, что он не выдвигает никаких предварительных условий. Американской поп-звезде Бритни Спирс временно запрещено видеться с детьми. Суд принял такое решение после того, как в четверг в дом Спирс была вызвана полиция. Она отказывалась вернуть привезенных к ней на свидание сыновей бывшему мужу Кевину Федерлайну, который назначен их опекуном. Певицу доставили в больницу для проверки, не находилась ли она под влиянием алкоголя и наркотиков. В Кении оппозиция призвала провести новые выборы президента, чтобы урегулировать внутриполитический кризис в стране, уже унесший жизни свыше 300 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Накануне Нового года я пригласила к нам в студию «Радио «Свобода» активистов молодежных движений и попросила их рассказать о том, чем заканчиваются мирные акции молодежи. На мои вопросы отвечали член группы правовой поддержки активистов Legal Team Николай Зборошенко, участник молодежного правозащитного движения, координатор проекта мониторинга свободы собрания аналитического центра «Демос» и также член команды Legal Team Мария Парамонова и члены президиума Народно-демократического союза молодежи Игорь Драндин и Дмитрий Феоктистов. Вся эта история, насколько я понимаю, началась после того, как Олега Козловского, одного из активистов молодежных движений, принудительно отправили в армию. И после этого началась работа среди активистов по возможному его оттуда вызволению. Были выступления, были открытые письма, был пикет, собственно, о котором и о последствиях которого мы тоже будем сегодня говорить. Этот пикет состоялся около кинотеатра «Художественный» в Москве 21 декабря 2007 года. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, вот что там происходило и что это был за пикет, Дмитрий?
Пикет был организован движением «Объединён гражданский фронт» Гарри Каспарова. Изначально цель пикета была несколько другой. Они когда подавали заявку, они подали заявку в связи с протестом против фальсификации на выборах. Но из-за случившихся событий с Олегом было принято решение за день до проведения пикета перевести его тему на поддержку Олега Козловского. И мы все пришли со своим лозунгом «Освободим Олега Козловского из призывного рабства». Начался пикет, участвовало порядка 70 человек, по моим личным подсчетам. Присутствовали представители запрещенной партии Эдуарда Лимонова, движения «Мы», движения «Оборона», ОГФ, НДСМ, а также еще ряд демократических движений, молодежных в основном. Пикет был довольно активный в том плане, что скандировали много. Милиция, она сразу начала нервничать, когда увидела растяжку «Свободу Олегу Козловскому». Они подошли, попросили ее свернуть, так как она не соответствует теме пикета. Ну, подошел организатор пикета и сказал, что да, мы про эту тему знаем, мы позволяем этим рядом стоять с этой растяжкой, мы ее разделяем и поддерживаем. Милиция в ответ сказала, что она пойдет советоваться с начальством. И какое-то время, наверное, минут 15, мы их не видели, представители, которые с нами общались. Потом, где-то минут через 15, раздался крик, что начинают задерживать.
А почему начали задерживать? Вот что случилось? Без всякой видимой причины просто ОМОН выскочил, выпрыгнул?
Нет, еще не было ОМОНа, задерживала просто милиция. Появились сотрудники милиции.
Подполковник Енкин.
Да, он увидел Сергея Константинова, активиста свободных радикалов, и, показывая на него, начал говорить, что его задерживают. Он попытался скрыться в переходе. Эти вот человек 10, наверное, ОМОНовцев.
Порядка 7-8 человек, ну, около,
да,
вот я помню, набросились на Сергея,
они
повалили
бежали
его на землю.
За ним, да, его повалили, ему разбили руку, то есть у него ссадины были, мы потом обрабатывали сами в обезьяннике.
Сотрясение мозга.
И сотрясение мозга,
как
да,
зафиксировали медики впоследствии.
Скажите, а вообще вот само задержание это проходило каким образом?
Очень грубо.
Очень
грубо. Задержание проходило очень грубо, просто вот все видели, как порядка 5 сотрудников ОМОНа побежало за Сергеем и просто на него набросились. После этого он упал на землю, довольно сильно ударился, это было видно. После чего они просто взяли его там за одежду и потащили в автобус.
Остальные вот эти 20
остальные, человек? Остальные, ну, конечно, не все, там еще человек 5 попытались его от ОМОНа отбить, то есть вырвать его из рук, но ничего не получилось. И многие, кто также вот попал в эту заваруху, их также потом затащили в автобус и задержали.
Мы пытались вообще понять, по какому поводу они прекращают санкционированную акцию. Mm-hmm. То есть та акция, которая санкционирована городскими властями, они его срывают. И позже, видимо, была дана команда оперативному полку милиции, вот этот, который присутствовал там, забирает всех активистов под черными флагами, насколько мы поняли. То есть правый фланг, скажем так, пикета, который был, он стоял, ну, там было довольно много черных флагов, обороны и движения Эдуарда Лимонова. И отряд милиции двинулся именно к нам.
Но, тем не менее, из всех задержанных тогда на этом пикете к административной ответственности были привлечены, насколько я понимаю, только 4 человека.
Нет, привлечены все. Были все, просто кого-то оставили отпустили. В отделении, а кого-то отпустили.
То есть,
через...
В зависимости зависимости от вменённых статей.
Три часа не уехали домой.
Четверых отставили на ночь в ОВД.
То есть им вменили неповиновение законным требованиям сотрудников милиции в дополнение к нарушению установленного порядка проведения публичных мероприятий именно для того, чтобы оставить в отделении до суда.
А других участников этого пикета также потом судили? Они также потом?
Нет.
Их оштрафовали, их задержали?
То есть оформили протокол.
Составили протокол, думаю, в ближайшее время по почте они получат повестку в суд и будут вынуждены туда явиться.
Надо сказать, что копии протоколов были выданы не всем. И люди были задержаны более 3 часов, что является прямым нарушением. Вот. Некоторые, например, Николай Сборошенко, он провел там 5.5 часов, то есть на 2.5 часа дольше. Хорошо, 4 человека остались на ночь в отделении милиции. Mm-hmm. Кто это были?
Это были активисты партии Эдуарда Лимонова.
Трое, да.
Иногородние, то есть их оставляли именно по этому принципу.
Екатерина Кушнир, Дмитрий Константинов и Алексей Игнатенко, это Назболы.
Да.
И Сергей Константинов из «Свободных радикалов».
Да.
Они были оставлены до суда.
Судебное разбирательство, насколько я понимаю, было первоначально назначено на субботу, потом его перенесли на воскресенье. И вот в воскресенье 23 декабря 2007 года в Пресненском суде Москвы состоялось рассмотрение их дел и состоялась новая история, новые задержания. Что произошло в Пресненском суде Москвы? Суд изначально, да, начался позже, собралось много людей, которые хотели присутствовать на нем. Приехал адвокат, взялся за дела всех 4. И когда привезли задержанных, и они стали проходить здание суда, люди, которые хотели присутствовать на рассмотрении этого административного дела, они были пущены в суд. Где-то около получаса мы стояли под дверями суда и пытались настоять на том, что по административному разбирательству суд всегда должен быть открытым. В итоге, как-то по настоянию всей группы людей, под каким-то давлением, мы договорились о том, что 5 человек будет пропущено, 5 человек прошли, потом мы договорились, что пресса должна быть, потом, собственно, свидетели, и в итоге, когда на улице осталось 3 человека, мы сказали, пустите всех остальных.
Да.
В итоге взяли штурмом суд. Началось судебное разбирательство. Вы уже все желающие, кто хотел туда попасть, туда попали. Угу. Почему же там в суде вдруг начали задерживать людей?
Мы попали в суд, не в зал суда. В зал суда нас не пустили. Мы
сидели
в холле, да, и только могли догадываться, что же на самом деле там происходит. Там находился только адвокат, иногда вызывали свидетелей. Кстати говоря, очень интересная история. У Сергея было 5 свидетели, все они дали показания, они подробно объяснили, что задержание его не является законным, что там были очень большие нарушения. Но судья это полностью проигнорировала.
Первый прецедент, когда участник акции публичной получает 15 суток.
Рядовой участник.
Рядовой участник. Это просто безобразие, это произвол.
Я себе позволю такое циничное замечание в некоторой степени. Ну хорошо, можно предположить, что он все-таки был так или иначе виноват, нечего участвовать в акциях. Но почему же вся эта история, все это судебное разбирательство закончилось задержанием людей, которые изначально-то не привлекались к административной ответственности? Во всяком случае, на тот момент и в тот самый день.
Мне кажется, все началось гораздо раньше. Просто последний месяц, наверное, после выборов Думы. Все надеялись, что будет какая-то оттепель, что после этого момента оппозиции будет жить легче. Потому что выборы уже прошли, вроде все ясно, Думу выбрали так, как и хотели, но произошло что-то неожиданное. Именно после того, как эти выборы прошли, началось просто беспрецедентное давление на оппозицию. За людьми, за оппозицией ездит УБЭП на машине и следит за их перемещением.
Да.
За мной следили, например. Это, честно говоря, не очень приятное ощущение, потому что неизвестно, чем все это кончится. Как мы знаем, в Серпухове активиста партии, название которой я не могу сейчас произнести в эфире, его просто убили. Избили его до такой степени, что его теперь с нами нет.
Вы считаете все эти события связанными между собой?
Безусловно. Я просто уверен, что это цепь событий и что дальше будет только хуже.
Хорошо, давайте мы все-таки, чтобы не терять важное звено этой цепи, расскажем, наконец, о том, что же произошло в Пресненском суде, когда задержали, насколько я понимаю, свидетелей.
Я, например, сидела молча, наблюдала за тем, что происходит.
происходит, потому что я наблюдатель, собственно, это мои функции, и как я считаю. Когда судья сказала, что в итоге хочет, чтобы покинули зал судебного заседания все, тут мы все спросили, а было ли какое-то у вас замечание к нам? Потому что это очень важно. Если мы сейчас покинем зал заседания, то, получается, судебное разбирательство будет проходить уже далее в закрытом режиме, что есть прямое нарушение. Мы сказали, что мы согласны покинуть данное судебное разбирательство, но нам тогда нужно получить письменное обоснование. На что судья сказала, что она этого делать не собирается, вот, и позвала охранников, чтобы нас выпроводили. То есть началось все с того, что ей сначала не понравились два человека, а потом она решила вот всех удалить. То же самое объяснили, собственно, охранникам, что мы сами добровольно можем покинуть зал суда, просто нам нужно это вот письменное обоснование, требование судьи. Да, оно нам нужно, чтобы мы уже знали, что все, суд теперь переходит в закрытый режим, и нам это было необходимо, потому что если этого не сделать, то это нигде не будет зафиксировано, а это все-таки нарушение. Далее происходили интересные моменты, потому что она встала и сказала, что если вы не покинете зал суда, то вот пока вы не покинете, я продолжать процесс не буду, и удалилась в свою комнату. Да. Она вызвала сотрудников милиции.
То есть мы вчетвером остались в зале судебного заседания.
Несколько людей ушло, решили, что действительно, они ее так раздражают, то они покинут. Останутся люди, к которым не было ни одного замечания.
То есть остались Мария Парамонова, Валентина Чубарова, Алексей Казаков и я. Когда адвокат задержанных заглянул в комнату для совещаний, чтобы поинтересоваться у судьи, когда же она наконец начнет судебное заседание, он в один из моментов увидел, что сотрудник милиции беседовал с кем-то по мобильному телефону и передавал судье. Так ругались матом.
Стало очевидно. Плюс какие-то слова.
Да, да. То есть ретранслировал судье то, что ему говорили по мобильному телефону. То есть стало ясно, что последуют силовые действия в отношении нас.
Ну и что, вас схватили?
Нет, сначала вас. Сначала схватили нас с Алексеем Казаковым, то есть силой вынесли в холл, где просто положили на пол.
В зале остались только я и Валя Чубарова. И дальше действия происходили очень интересно, потому что пришли сотрудники без формы. Пришло, наверное, человек 10. Помимо милиционеров, охранников, пришли люди в штатском. Да, в штатском. Вот. Направились к нам и решили проверить у нас документы. На что, конечно же, мы, соответственно, спросили, попросили их представиться. Они очень долго отказывались. Это очень важно, понимаете? Это нарушение. То есть сотрудник обязан по первому требованию гражданина показать свои документы и дать ему возможность переписать их. Вот. Они очень долго отказывались, в итоге потом показали. Далее они попросили мне показать документы, я им ответила, что я согласна их показать, но я для начала хочу узнать обоснование. Обоснование они не смогли сформулировать. В итоге, в конце концов, сказали, мы хотим узнать вашу прописку. Я говорю, извините, но пропиской интересуются миграционные службы и участковые, будьте добры. Вы что думаете, они привели мне участкового? Участковый проверил мою прописку. После этого я спросила, на этом все? Он сказал, да, все. И мы продолжали сидеть в зале суда. Вот, еще какое-то время. Кстати, судья периодически выглядывала и смотрела, еще не ушли? Нет, не ушли. Вот, спросила, когда мы собираемся уходить, мы сказали, ну мы же ждем от вас письменного определения, вы же знаете, вот, мы уйдем. Далее пришла еще группа людей, и официально спросили, вы согласны добровольно покинуть зал заседания? На что мы с Валей Чубаровой ответили, согласны, мы уже полтора часа всем об этом говорим, что мы уже бы давно ушли, но нам нужно письменное постановление. Вот, не дав нам договорить, вот. Нас просто взяли под ручки, за руки, за ноги и вынесли из зала суда. И посадили в автобус прямо вот так же, да, при том, что, надо сказать, Валя Чубарова была без верхней одежды, без сумки и так далее. Она просила их дать ей возможность одеться, на что это было, как сказать, они это проигнорировали. В итоге друзья ей просто передали вещи уже в сам автобус. Вот. Нас увезли в ОВД.
Вас отправили в отделение милиции. Где вы провели ночь? Да? А что, на каком основании вас-то задержали? Что вам-то предъявляли? Чем были недовольны сотрудники милиции, которые вас...
Поначалу нам никаких обвинений не предъявляли. Через 2,5-3 часа нас поочередно увели в комнату заместителя начальника ОВД по воспитательной работе, где уже были два следователя Пресненского отдела прокуратуры, следственного отдела прокуратуры. Они попытались было нас опрашивать на тему оскорбления судьи. То есть, оказывается, судья Родионова к тому моменту успел подать жалобу в прокуратуру на якобы имевшее место с нашей стороны оскорбление в ее адрес. Ну, оскорблением, видимо, она посчитала требование вынесения письменного определения, которое мы от нее требовали на протяжении нескольких часов.
Надо сказать, что я об этом, о том, что меня обвиняют в неуважении суду, да, я об этом узнала только когда увидела протоколы. Когда уже мы сидели, так скажем, в комнате для задержанных, к нам пришел сотрудник милиции, он нам принес показать протоколы задержания, доставления и так далее. Вот там я и прочитала, что, оказывается, я ругалась матом. Я была, конечно, удивлена, не могу даже описать как.
А чем закончилась вся эта история?
Она еще не закончилась.
Надо сказать, что 26 декабря мы добровольно, ну, как сказать, сами пришли в прокуратуру, потому что нас взяли обязательства вот эти вот следователи, что мы должны явиться. Но это нужно было сделать на следующий день. Мы не могли этого сделать, потому что мы были все еще задержаны. Да? Мы провели ночь вот в этом Пресненском УВД. Поэтому спустя несколько дней мы пришли туда сами с адвокатом и спросили у них, ну, как вы заводите уголовное дело? Они развели руками.
Если вы хотели нас видеть, пожалуйста, вот мы.
Да.
Мы готовы сотрудничать со следствием.
Но нам они сказали, что документов так и не поступало. Они нас там радужно встретили, сказали, да Господь с вами, никакого уголовного дела, да что вы, что
Совершенно
вы.
Непонятно сейчас, в отношении вас возбудили уголовное дело все-таки или не возбудили?
Не возбудили,
то есть материалов нет.
Но надо сказать, когда мы были в ОВД, все вели себя с нами так, как будто мы были задержаны не по административному правонарушению, а по уголовному, потому что нас изъяли вещи.
Были обысканы.
Мы были обысканы. Причем? Надо сказать, что за несколько часов до этого обыска, да, изъятия вещей, нам пытались тоже подложить бумажку о том, что изъятия вещей не было, и у нас не было никаких претензий. То есть это хотели сделать до, а после этого уже изъять все вещи и быть такими вот, как сказать, добросовестными сотрудниками.
На самом деле происходит не первый раз, просто я вас перебью, это уже в течение, наверное, полугода, вот именно когда людей задерживают по административным нарушениям с САКСой, у них изымают и телефоны, отнимают все вещи, все это описывают, ну или не описывают, в принципе, это иногда даже и не важно. Дело в том, что где-то вот последние полгода к оппозиции стали относиться иначе совсем. Если раньше все сотрудники милиции пытались закон как-то соблюдать и задерживали людей на 3 часа, иногда, может быть, на 4, и все возмущались, мол, как же так, мол, так долго сидели в отделении. То сейчас, когда человек просидел всего лишь 3 часа за то, что он участвовал в согласованной акции, это уже становится нормально. Если человек там сидит сутки, вот это уже норма, это уже просто вот обычное дело.
Хорошо, у меня просто резонный вопрос тогда возникает. Если вы знали, если это все продолжается на протяжении уже 6 месяцев, особенно это обострилось, как вы заметили, Игорь, в декабре,
да,
то ну, просто интересно, вы простите, вы сумасшедшие, что ли? Зачем вам это нужно? Для чего вы нарываетесь на открытый конфликт фактически с властями? Для чего вам понадобилось, Мария, например, дожидаться определения, которое вынесет судья, от которого, в принципе, бы ничего так вот, может быть, по большому счету, с точки зрения простого человека, обывателя, не изменилось. Ну, вы бы просто дома ночевали в ту ночь, а не в отделении милиции. Для чего было ходить на пикет вам, Дмитрий? Что вы там делали на пикете? Почему вы не сидели?
Мы все просто требовали соблюдения закона.
Я постараюсь объяснить. Просто дело в том, что если бы мы этого не делали, то, я думаю, мы бы жили в другой стране. Сейчас бы мы не смогли бы вот даже сейчас сидеть
говорить
и разговаривать. У нас бы не было вообще ни одного издания, где бы писалась хоть какая-то альтернативная точка зрения. Сейчас этих газет мало. И только из-за того, что люди и выходят на улицу и показывают власти, что людям не безразлично, что власть делает. Мы сейчас вот хоть что-то еще имеем.
Это единственный способ сейчас как-то выразить свою позицию.
Единственный способ какой? Ходить на пикеты или конфликтовать с судьями?
Требовать соблюдения закона от всех чиновников. То есть, будь то судья, будь то сотрудник милиции, будь то, не знаю, прокурор.
Ну, а насколько перспективны вот такого рода... Это же все-таки получается протестные акции, когда люди не выходят из зала суда до того момента, пока судья не вынесет обоснованное решение.
Почему
люди должны
роде, да.
покинуть, да, этот зал
суда? Я бы не сказала,
суда.
Что это протестное. Я просто выражала свою позицию. Потому что я знаю, что судья обязана была сделать это. Вот. Она просто этого не хотела. Было даже интересно посмотреть, как она будет выходить из этой ситуации.
Потому как она уже грубо нарушила процессуальные нормы.
Ну, так вот такое поведение, насколько оно перспективно? Насколько перспективно так пытаться бороться с нарушением закона? Мне интересует уже просто личное мнение.
С нарушением закона, наверное, есть два варианта, как бороться. Первый – это акции прямого действия. Мы выходим на улицу и пытаемся публично через средства массовой информации говорить о нарушениях. Второй метод – это использовать закон и пытаться законным вот этим вот способом, с помощью того же самого закона, бороться с нарушениями, которые происходят.
Вот, например,
способов не существует, к сожалению.
Вот, например, зачем нам нужно было вот это письменное определение судьи о том, что она решила сделать открытое заседание закрытым, чтобы потом нам действительно, у нас было на руках доказательство этого. Сейчас как? Вот мы вы должны нам верить на слово, потому что подтверждения этого нет. А если бы у нас было на руках это определение, то мы, соответственно, могли написать соответствующее заявление в квалификационную
коллегию судей.
То есть некий акт, который можно впоследствии обжаловать, конечно, ну, то есть, да, опять, да, же, да, попытаться решить эти проблемы при помощи законодательства. Правильно я
понимаю? Да, безусловно. Закон, на мой взгляд, является как раз компромиссом между всеми сторонами. Это общественный договор, да, который, собственно, и должен влиять на любую ситуацию, разрешать любые споры. И поэтому, когда мы видим конфликтную ситуацию, соответственно, мы берем закон и объясняем, кто прав, кто виноват. Например, вот судья считает, что она может забыть про закон. Она судья, но тем не менее, она считает, что она имеет право нарушить закон. Она имеет право человека осудить, посадить на 15 суток, хотя он даже не был организатором пикета. Милиционеры, они считают, что они могут избить человека только потому, что им кажется, что поведение было его неадекватным. Они могут оставить человека вообще УВД на несколько часов, не давать ему ни есть, ни пить, вот, и не допускать адвокатов и так далее, делать с ним
что хотят. Ну вот если они все это могут делать и так, несмотря на то, что существует закон, почему вы думаете, что вы можете это остановить? Или что нужно сделать для того, чтобы это остановить?
Просто продолжать действовать в том же ключе, чтобы, по крайней мере, не было хуже. Или, по крайней мере, медленнее становилось хуже.
Но здесь есть, на самом деле, простая цепочка. Когда происходит некий акт беспредела, скажем так, мы проводим акцию протеста. Акция протеста освещается СМИ. Если акция протеста незаконно пресекается сотрудниками милиции, она получает еще большее освещение СМИ.
Резонанс.
Резонанс, да, общественный резонанс. И мы еще больше раздуваем эту проблему. То же самое получилось вот с этим пикетом-то фактически. Из-за этого пикета они еще больше своими действиями, сотрудники милиции, я имею в виду, они еще больше раздули тему незаконного призыва Олега Козловского. И они сами попали на некую иглу, скажем так. Чем больше действий они делают, тем глубже они заседают.
То есть западня, определенно для них,
да,
самих.
Для них, и у нас нет другого выбора. Мы будем продолжать любые действия, опротестовывать любые неправильные решения, любые нарушения закона со стороны властей, потому что, ну, если не мы, то кто?
То есть, руководствуясь вашей логикой, правоохранительным органам самим интересно соблюдать закон должно быть при таком раскладе?
Нет, на самом деле мне тот сотрудник милиции, который писал протокол, когда я попросил выдать мне копию, он сказал, слушай, ну я не хочу. Я говорю, ну вообще-то вы по закону обязаны, мне так неохота.
То есть они не хотят, что сотрудникам милиции выгоднее сейчас соблюдать распоряжение своего руководства, чем закон. Потому что они прекрасно понимают, что никакой ответственности не случится, если они закон нарушат. Поэтому вот ребята, которые пытаются хоть каким-то образом, с какими-то своими силами, своими ресурсами, их очень мало, бороться с этой системой, они делают очень хорошую вещь. Еще хотелось бы заметить, вот то, что сейчас делает власть, ну, реально происходит такое очень быстрое закручивание гаек. Если раньше людей задерживали, сейчас их сажают. Что будет дальше, можно просто представить, это очень просто. Если сейчас обвиняют людей по административным делам, ну, это штраф или там максимум 15 суток, то дальше будут пытаться людей привлекать к уголовной ответственности. И цель действия властей, она ведь очень проста. Власть понимает, что сейчас уже закон в стране не соблюдается. В стране полностью у нас уже отсутствуют выборы. И власть боится, что люди рано или поздно это поймут, случится какой-то там кризис, подорожают продукты питания, и люди пойдут на улицу. И чтобы этого не произошло, власть пытается такими методами запугать общество, чтобы все понимали, что тот, кто идет на улицу, на согласованную акцию, на несогласованную, совершенно не важно, то он, скорее всего, пострадает. У него есть вероятность пострадать. И, к сожалению, очень многие люди, я вот скажу, вот просто что я вижу, они боятся идти на улицу. И вот если бы власть бы не делала то, что она делает сейчас, то людей бы на улице было бы гораздо больше. И сейчас получается очень интересная вещь. Оппозиция, она радикализуется. То есть, ну, люди, очень многие, они не боятся ОМОНа, они идут на улицу, они готовы идти до конца. А очень многие люди, которые хотели бы выйти бы на тот же марш несогласных, они, ну, просто вот с кем я общаюсь, они говорят, ну, это, конечно, здорово, но это опасно.
Послушаем возражение Марии Парамоновой, и которые подытожат нашу беседу.
Я имею другую точку зрения на этот счет, потому что я вижу обратное. Как мне кажется, приходя даже на марши несогласных, люди сталкиваются с насилием со стороны и произволом со стороны ОМОНа, со стороны сотрудников милиции. Даже вот случайные прохожие или люди, просто любопытствующие, оказавшись в ВВД, да, простояв там 9 часов, они выходят оттуда уже с каким-то озлоблением. Даже если они были совершенно неполитизированные люди, они уже после этого, для них это обида будет на всю жизнь. Они уже так спокойно на это не реагируют. И надо, вот можете заметить, что марш несогласных с каждым разом собирает все больше и больше людей. Соответственно, мне кажется, что чем больше будет давление на людей, то дальше будет просто эффект пружины. Все вот эти гайки, вот эта пружина просто-напросто разорвет. Это на мой взгляд.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Драчешникова.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. В Америку приходит.
Мне надо поблагодарить судьбу, что мы долгие годы работали с этим уникальным артистом.
Да, Бхутта знала об угрозе.
Генеральный секретарь ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».